Глава 36. Через две недели на больничной койке ему стало совсем плохо. Он лежал в беспамятстве, либо бредил, пребывая на пороге смерти. В краткие минуты просветления он видел возле себя врачей и сиделок. Он понимал, что умирает, что ему колют морфий, дабы унять боль. Видимо, от того-то разум словно накрыло туманом. Казалось, надо что-то сказать врачам, чтобы ему кое-что принесли, но он не мог вспомнить, что. В один из таких мучительных моментов, полуяви, полусна, он открыл глаза и увидел Бернадетт Бёрдетт. Она говорила с ним. Говорила, говорила, говорила. Голос ее был приятен, хоть он понимал, что бредит. Она сказала, что он непременно выкарабкается. «Беспременно выкарабкайся, чё ты?» И еще сказала, что до тех пор будет с ним разговаривать. Его переполнила благодарность. Он знал, что плачет. Плачет во сне. Но куда подевалась Кэсси? Почему она-то не сидит у его кровати? Почему снится одна Бернадетт? Наверное, потому что она ужасная говорунья. Мнилась, будто она рассказывает. Весь этот кошмар про толпу, собравшуюся линчевать Розу Люксембург, попал в британскую прессу. Ты же понимаешь, особый интерес вызвал загадочный англичанин, рослый и светловолосый, писанный красавец, который выручил Розу и поплатился за свое рыцарство, получив пулю. Только представь, милый Хью, как я навострила ушки. Ведь вся я была в мыслях о том, доведется ли вновь увидеть моего загадочного англичанина, уехавшего в Берлин. И это был именно ты. Из документов узнали твое имя и даже опубликовали твои фото. Паспортную фотографию и еще такой зернистый снимок, где ты стоишь на помосте перед штаб-квартирой СДПГ, я глазам не поверила. Да уж, ты умеешь привлечь интерес. Рассказ тек. Стентон не знал, получил его разом или частями. Казалось, он уже не в первый раз слышит чрезвычайно знакомую историю. Личность твою установили, но ни в Берлине, ни в Англии не нашли никаких сведений о тебе. Ну еще бы, правда? Учитывая, как бы это выразиться, твою профессию. Газеты просили откликнуться всякого, кто тебя знает. Вообще-то я тебя довольно плохо знаю, но разве что в весьма интимном ракурсе, который вряд ли помог бы тебя опознать. И потом я думала, может, и не надо тебя опознавать, поскольку ты, скажем прямо... Голос перешел в хриплый шепот. Шпион! Я решила, лучше всего поехать и посмотреть, чем я могу помочь. Может быть, перевести тебя на родину. Но, к сожалению, ты в неважном состоянии, Хью. Они говорят, тебя нельзя транспортировать. О, Господи, я уже 20 раз тебе все рассказала, и сейчас начну по новой, потому что, мне кажется, от моей болтовни тебе лучше. Стентон не перечил. Он надеялся, что этот прелестный голос проводит его в последний путь, в конце которого он встретится с Кэсси и расскажет ей, не все, конечно, о своей ирландской подруге. Вот только надо кому-то о чем-то сказать, чтобы принесли, никак не вспомнить. Вновь пробился голос Бернадетт. Она держала его за руку и рассказывала о Розе Люксембург. «Нынче утром она тебя проведала. Такая смелая, ей же опасно появляться на улицах. Куча телохранителей ни на шаг от нее не отходит. Просто невероятно, что ты рассказал ей обо мне. Я чуть не сомлела, узнав, что ты обмолвился об ирландской суфражистке, поклоннице Розы. Так мило, что ты вспомнил. Да еще сказал, что спас ее ради меня. Она всерьез меня благодарила, что в трудный час ты оказался рядом. Сама Роза Люксембург. Ты не представляешь, Хью, что это для меня значит. Роза — наиважнейший человек в политике, даже важнее миссис П. Она столько всего преодолела и всех нас вдохновляет».
Бернадетт стиснула ему руку. Возможно, чересчур сильно для его беспомощного состояния. Но неожиданно это крепкое рукопожатие помогло ему прийти в себя. Стентон открыл глаза и увидел ее шевелящиеся губы, восхитительно маленький рот, каштановые пряди, обрамлявшие ярко-зеленые глаза. Как будто вновь он очутился в загребском поезде. Их первая встреча. Угостить ее коктейлем, что ли? Нет. «Возвращайся назад, в настоящее!» Громадным усилием воли он перенесся обратно в больницу. Кажется, Бернадетт не галлюцинация. Она и впрямь сидит у его кровати, Вот только бы вспомнить, что он хотел ей сказать, вспомнить, что ему нужно. Нужна какая-то вещь. — Берни, — прошептал Стентон. — Берни!
— Хью? — задохнулась она. — Ты очнулся?
— Нет, нет, я умираю, умираю, — шептал он, пытаясь совладать с лихорадочными мыслями. — Слушай меня, Берни, в точности исполни, что я скажу, потому что я при смерти и повторить не смогу. Езжай на мою квартиру. Ключ в куртке. Найди рюкзаки. Помнишь?
В глазах поплыло, и он увидел лицо Бернадет в призрачной компьютерной подсветке. Венский гостиничный номер и зрачок пистолета. Стентон отогнал видение и сосредоточился, но не мог вспомнить, о чем говорил.
«Да-да, Хью, я поняла. Рюкзаки. Что тебе нужно?»
Голос ее вернул к яви. «Вот оно». Он вспомнил, что ему нужно.
«Малый рюкзак. Открой. Ключ тоже в куртке».
Слова давались тяжело.
«Сумочка с красным крестом. В ней коробка. С маленькими пластиковыми иглами».
«Пластиковыми? Не понимаю».
«Как стеклянные. Прозрачные трубочки с иглами. Для инъекций принеси. Одну воткни мне в живот и нажми поршень. Каждые 12 часов». Спрячь, чтобы никто не видел. Сделай это, Берни. Сделай.
Ну вот, вспомнил. Теперь можно уснуть. Но Бернадет его теребила.
Хью, Хью!
Голос настойчивый. Уже? Она вернулась?
Ты сделала? Спросил он, уплывая в забытье.
Нет, нет, Хью, где твоя квартира? Ты не сказал. Где твоя чертова квартира?
Митта, прошептал Стентон. Митта. И вырубился. Нырнул в бесчувственность, где его не достать.
Бернадет осталась далеко на свету. Он погрузился во мрак.
Тоннель.
Оба-на.
Кто бы мог подумать, что избитый образ окажется в самделишным проходом. В конце темного тоннеля свет. И там, конечно, кто-то стоит.
Ну да, Кэсси. Жена и дети его ждут. Свет в конце тоннеля.
Чему удивляться? Все именно так, как в утренних телешоу рассказывали те, кто пережил клиническую смерть.
Кэсси что-то говорит.
Он хотел ей крикнуть, что бросил курить. Но у Кэсси ирландский акцент и голос Бернадет. Почему?
И что она говорит?
Митта.
Почему голосом Бернадет? Кэсси спрашивает. А Митта?
Митта,
повторяет Бернадет.
«Митта, ты представляешь, сколько в этом районе контор по сдаче жилья?»
Стентон открыл глаза. Голова непривычно ясная. Благостное ощущение. Раз-другой, сморгнув туман, он разглядел милое лицо, склонившееся над ним, чуть конопатый нос, слегка неровные зубы.
«Я побывала в 14 конторах, прежде чем отыскала твою, и всякий раз хлопала ресницами, изображая ирландскую простушку, которой нужно глянуть список квартирантов. Наконец я своего добилась, и с тех пор тайком втыкаю эти странные штуки в твое пузо. Пришлось соврать, что мы помолвлены. Мне разрешили остаться. Ну и денежки, конечно, сказали свое слово».
Как странно. Вынырнуть из бреда.
«Давно?» — прошептал Стентон.
«Господи!» — подпрыгнула Бернадет. «Это ты, Хью! Вернулся в мир живых!»
«Сколько прошло времени, Берни?»
«Как ты послал меня за чудодейственным лекарством? 4 дня».
Стентон ненадолго впал в забытье, а когда очнулся, понял, что останется в яви. Бернадет спасла ему жизнь. Через неделю он уже окреп для выписки. Бернадет проводила с ним целые дни и уходила лишь вечером. Конечно, ее распирало от любопытства.
«Хью, что было в тех странных иголках?»
— уже в который раз шепотом спросила она.
«Врачи ошарашены. Они думали, заражение крови тебя прикончит. Я ничего им не сказала, но было ужасно трудно уловить момент и втыкать в тебя эту штуку. Ты просто обязан мне все объяснить».
«Это новое лекарство, Берни», — ответил Стентон. «Только-только появилось. Называется антибиотик». Больше ничего он сказать не мог, но у них было полно и других тем. С каждым днем ситуация в Германии ухудшалась. Сидя в кровати, Стентон прихлебывал суп, а Бернадет посвящала его в последние сумасшедшие события.
На утро после убийства объявили военное положение и месяц государственного траура. Мне было невероятно сложно попасть в страну. Границы закрыты, особенно для немцев, желающих выехать. Тысячи арестов, я не шучу, даже десятки тысяч. Просто кошмар. Ситуацию используют для уничтожения политической оппозиции. Всем заправляют военные. Они считают, что получили мандат на расправу с ненавистными врагами, то бишь со всеми, кроме себя. СДПГ запрещена. Все профсоюзы разгромлены и разогнаны. Массу профсоюзных активистов отправили бог знает куда, в какие-то тюремные лагеря. Повсюду войска и полиция. Город похож на вооруженную крепость. Почему-то во всем винят евреев. Газеты убеждены, что социализм — исключительно еврейская идея. Мне это совсем непонятно, но гонения сплошь и рядом.
— Официальное гонение? — спросил Стентон.
— Не то чтобы официальное, орудует толпа. Однако полиция не спешит вмешаться. Бедные евреи клянутся в вечной верности короне и пытаются выглядеть консервативнее военных, но толку мало. Ей-богу, я думала, погромы — чисто российская черта. Никак не ожидала их в цивилизованной стране. Кстати, о России. Похоже, их царь окончательно спятил. Он объявил трехмесячный траур по любимому кузену Вилли, распустил думу, арестовал почти всех депутатов и некоторых казнил. Казаки носятся по стране и шашками рубят всякого встречного еврея и демократа. При царе Николае и кайзере Вилли III пол Европы оказалась под властью буйно помешанных.
Роза Люксембург это предсказывала, заметил Стентон,
и не ошиблась.
Убийство кайзера она считает реакционным заговором, цель которого раз и навсегда покончить с левыми.
Так оно и есть. Всякий с долей разума давно это понял. Какие еще варианты? Разгорячилась Бернадет. Зачем это нужно подлинным социалистам? Конечно, заговор. Я не говорю государственный, но военные определенно стояли в кулисах. Для них кайзер был недостаточно воинствен. Не случайно его прикончили на открытии трамвайной линии. Военные приобретают много, а левые теряют все.
Версия и впрямь казалась достоверной. Кровавый взгляд достовернее истины. Стентон вспомнил Аписа и Черную руку. Ради великого блага Сербии армейские офицеры не остановились перед убийством собственного монарха. Несомненно, путчи были характерной чертой XX века. История потеряла счет генералам в солнечных очках, свергавшим законных глав государств. «В конце концов, все уладится», — сказал Стентон.
«Очень надеюсь».
Разговор происходил накануне выписки из больницы. Рана еще не совсем зажила, но о заражении крови не было и речи. Время от времени в палату заглядывали изумленные врачи, которым оставалось только недоуменно покачивать головой. — Спасибо тебе огромное, Берни, — сказал Стентон. — Если б не ты, я бы умер.
— Ну да, если б я не принесла то, зачем ты меня послал.
— Невероятно, что ты все бросила и отыскала меня. Так мило.
— Вообще-то бросать было нечего. Я обычная богатая девушка, утомленная бесцельной жизнью. Как многие из моего сословия, я отменно образована для абсолютной пустоты.
— А как же борьба за женские права? — Ты говорила, вновь этим займешься, когда мы прощались в Вене.
— Боюсь, это отошло на задний план. Сейчас над всем главенствует ольстерский кризис, и многие женщины, позабыв о половой солидарности, заняты им. Ты не представляешь, как все накалилось, Берни,
— перебил Стентон, взяв ее за руку. — Когда я лежал в бреду, и ты беседовала со мной, ты говорила кое-что о себе и своих чувствах. Ему вдруг напрочь расхотелось говорить о политике, которая его никогда особо не интересовала. Хотелось говорить о Берни.
«Ах, это!» — она опять прелестно зарделась.
«Я просто пыталась тебя поддержать, так болтала. Может, и хорошо, что ты был в бреду, иначе от скуки умер бы, не дождавшись своих иголок».
Стентон сжал ее руку чуть крепче.
«Кажется, ты говорила, что думала обо мне и хотела бы вновь увидеться».
Берни отвела взгляд, уставилась на покрывало. Свободной рукой нервно его потеребила. Потом посмотрела Стентону в глаза. «Да, наверное, я так сказала, но все это чепуха, правда? У тебя загадочный душевный груз, с которым ты носишься, как с писаной торбой, а в Вене ты дал дёру, точно испуганный кот». Стентон хотел что-то возразить, но она продолжала. «Нет-нет, я не в претензии. Так мы условились, и ты соблюдал договоренность. На балконе я чудесно позавтракала и потом ушла с гордо поднятой головой. Не беспокойтесь, мистер Стентон, Я не рассчитывала, что в оплату за роль сиделки вы в меня влюбитесь. Если честно, я была рада уехать из Ирландии. Сейчас там совсем не весело, как и во всей Британии. Нет, у нас не арестовывают целые сословия, как здесь, но улицы забиты войсками. Стентон не хотел менять тему. Он собрался сказать, что Бернадетт не права, что после Вены он ежедневно о ней думал. Однако новость его ошеломила. Войска на улицах? В Британии? Господи, ты же ничего не знаешь. Мы все время говорили о Германии, и я забыл рассказать, что творится на родине. Все закрутилось недавно, после убийства мистера Черчилля. Стентон чуть не подавился супом. «Черчилль убит?» — выговорил он. «В 1914-м?» «Ну да. А какой у нас год-то?» Это было просто ужасно. На митинге Черчилль выступал с речью о гомруле.
Гомруль. Хоумрул. Самоуправление. Движение за автономию Ирландии на рубеже 19-20 веков.
Говорил в своем духе, мол, предатели Тори угрожают поддержать военных в насильственном противодействии закону. Конечно, так оно и было бы, и кто-то его застрелил.
Кто-то?
Ольстерский юнионист. Он даже не пытался скрыться, нет. Он гордился своим поступком. Дескать, предатель Черчилль, который хочет разрушить Соединенное Королевство, а он патриот, защищающий королевские земли. Ясное дело, страна взбаламутилась, и далеко не все на стороне мистера Черчилля. Представь, многие считают убийцу героем. А Ирландия обезумела. Взрывы, бунты. По Дублину открыто разгуливают вооруженные республиканцы.
Стентона зазнобило. На глазах закипали слезы.
«Что с тобой, Хью? Ты весь дрожишь. Я понимаю, новость ужасная, но многие призывают к спокойствию».
Стентон откинулся на подушку и уставился в потолок.
«Нет. Ты не понимаешь, Берни. Черчилль необходим. Он спас нас».
«Спас?
От чего?» «Да, он ускорил развитие флота, но на кой черт нужен этот флот, если все заняты раздиранием на части собственной страны и никто не помышляет о войне с другими государствами? Знаешь, он мне тоже нравился, смелые позиции по Ирландии, жесткие отзывы о суфражистках, но он был всего лишь министром. Что значит, он нас спас?»
«Ничего, Стентон справился с собой. Просто я думал, что ему суждены великие дела. Хотя, может, великие дела и не потребуются, кто его знает.
Боюсь, потребуется. В стране все вцепились друг другу в глотки. 100 000 вооруженных сторонников Карсона взяли под контроль Белфаст, но армия не желает разбираться с ними. Причем не солдаты, а генералы. По-моему, военные берут пример с нынешней Германии. Некоторые полки заявили, что не станут подавлять ирландский гомруль, чтобы там ни говорил закон. Похоже, только личное вмешательство короля предотвратило их марш на Вестминстер. Поверь, сейчас никого не волнует избирательное право женщин. Если честно, складывается такая картина, что парламента вообще не будет, избирать станет некуда.
Так что я обрадовалась возможности все это оставить и немного поиграть во Флоренс Найтингейл.
Ведь жизнь не только политика, да? Я к тому, что у человека должна быть просто жизнь, я этого хочу. Но ты, может, не хочешь? Или хочешь?
Хочу, Берни. Я очень хочу просто жить. Очень-очень хочу. На другой день он оплатил счет, поблагодарил врачей, все еще удивленно качавших головами, и покинул больницу. С помощью Бернадетт спустился по внушительной больничной лестнице и сел в такси. В квартире он ожидал увидеть пустые бутылки на столе, заплесневелый хлеб и сыр, оставшиеся с ужина в день смерти кайзера. Но квартира сияла чистотой. На полке свежие продукты, на столе свежие цветы, постель застлана свежими простынями, в открытое окно струится свежий воздух.
«Сюрприз!» — улыбнулась Бернадетт. «Не в моих правилах убирать за мужчиной, но поскольку у тебя еще дырка в животе, я решила сделать исключение».
Оглядев комнату, в углу Стентон заметил кожаные баулы. Последний раз он их видел в венском гостиничном номере. Баулы были пусты, потому что все наряды Бернадетт висели на плечиках в шкафу.
«Чуть-чуть нахально?» — спросила Берни.
«Ничуть», —
заверил Стентон. «Пока рана хорошенько не заживет, тебе, конечно, понадобится сиделка. И я подумала, что могла бы взять эту роль на себя. Но я в секунду соберусь и уеду, если ты...»
Стентон ее обнял и поцеловал. «Идем в постель», — задыхаясь, прошептал он между поцелуями, которые ему вернули.
«А как же твой живот?» — выдохнула она. «Там же рана. Я рискну. Ради бога, не потревожь швы. Просто ляг навзничь. Все остальное я сделаю сама.